Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа разговор о мемуарах Ирины Адуевцевой, вышедших недавно в Москве и ставших одной из самых читаемых книг года. А начнем с новой беседы любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Наш герой – Святополк Мирский. В серии «Жизнь замечательных людей» наконец-то вышла давно ожидавшаяся книга – исследование кандидата филологических наук Михаила Ефимова о Святополк Мирском. Князь Дмитрий Петрович Святополк Мирский – интереснейшая и парадоксальнейшая фигура русского и русско-советского, что сразу надо подчеркнуть, культурного прошлого. Годы его жизни – 1890-1939. В том-то и интерес и парадокс жизни Мирского, что он, будучи, как само имя его говорит, высокородным князем, стал в конце концов советским литератором, историком литературы и литературным критиком. Поначалу жизнь этого лейб-гвардейца не обещала каких-либо литературных перспектив. Правда, он поступил в Петербургский университет, сначала изучал восточные языки, потом перешел на филологический факультет, но из университета после третьего курса ушел, как раз в эту самую лейб-гвардию, и начал вполне перспективную военную карьеру. А тут мировая война. Он принимает участие в боевых действиях. Ранен. Когда разворачивается гражданская война, он натурально на стороне белых. В 20-м году его часть интернируют на территории Польши. Выбравшись оттуда, Святополк Мирский перебирается в Париж, позднее в Лондон, где приобретает вполне солидное положение в лондонской школе славянских исследований и начинает широко печататься, как по-русски, так и по-английски. Именно Мирский, а отнюдь не Набоков, первый русский англоязычный автор.
Вот это было, пожалуй, несколько неожиданным. Откуда у этого боевого офицера, еще, так сказать, пахнущего порохом, такая литературная эрудиция и способность говорить о сложнейших вопросах отечественной литературы.
Да ведь и не только отечественной. Мирский поначалу пишет по-английски именно о русских темах, а по-русски публикует статьи о новейшей английской литературе, о тогдашних сенсациях. Дэвид Лоуренс, Олдус Хаксли, Вирджиния Вульф и много другого. Кстати, он и о классиках пишет, например, о Байроне, объясняет его англичанам.
Да, англичане не сильно этого гения любили, как при жизни его, так и потом. Я помню мое удивление, когда я прочитал об этом у Бертрана Рассела в его «Истории западной философии».
Но все это хотя бы и эксцентричное двуязычие, и устрашающая широта культурного горизонта бледнеют и теряют приоритеты при следующей трансформации «Неутомимого воина». С конца 20-х годов Мирский начинает свой путь влево, к марксизму и коммунизму, становится членом британской компартии и в 32-м году возвращается в СССР.
Да, вот это сюжет так сюжет. Второго такого не было в эмиграции.
Цветаева вернулась в 39-м году.
Да, но она поехала вслед за дочерью и мужем. И то не сразу, причем без каких-либо идейных деклараций и смены вех. А Мирский вернулся громко, демонстративно, на волне своего идейного преображения.
Борис Михайлович, вы забыли Алексея Толстого, вернувшегося из эмиграции очень рано, в 23-м.
От них не забыл, но вот как раз эти события были вполне ожидаемыми. В самой эмиграции раздавались голоса, что нечего здесь делать Алексею Толстому с его 100% русским дарованием, которому необходимо питание от родных корней. Кстати, и сама Цветаева писала об этом. Но вернемся к Святополку Мирскому и вспомним для начала, что ни Цветаева, ни Алексей Толстой никакого идейного преображения не декларировали, а Святополк Мирский обставил свое возвращение весьма театрально, провел, так сказать, длительную артиллерийскую подготовку. Уже с 1928 года стали появляться и по-английски, и по-русски его статьи, в которых он начал говорить о литературных событиях и сюжетах с самой что ни на есть марксистской точки зрения. Причем более того, в к той методологии, которая в скором времени получила в самом Советском Союзе уничижительную квалификацию вульгарного социологизма. Вы знаете, Иван Никитич, я испытал нечто вроде шока, читая тексты Мирского в книге, собранной Олегом Коростелевым и Михаилом Ефимовым, как и в книге самого Ефимова о Мирском. Читаешь, и все как будто нормально, и вдруг провал. Пушкин с бухты-барахты преподносится как певец юной российской буржуазии. Вообще, с Пушкиным Мирский особенно напутал и наскандалил. Именно на его примере он взялся за социологический анализ и пошел выяснять, где у Пушкина феодальные пережитки, а где уже черты нового буржуазного мировоззрения. Это невыносимо. И ведь задается серьезным методологическим вопросом. Вернее, ему кажется, что это самый серьезный вопрос. Может ли создавать вечно ценные произведения искусства, понятные всему человечеству, творец, объективно выражающий идеологию того или иного сходящего со сцены класса? Как это так получается? Всякое искусство классовое, а вот победивший и строящий бесклассовое общество пролетариат принял и усвоил Пушкина. И тут Мирский такую теорию развел, что для соответствующей публикации ему уже было мало журнальных или газетных страниц. Напечатал статью «Проблема Пушкина» в серьезном академическом временнике Пушкинской комиссии. Тогда готовились к столетию со дня смерти Пушкина, и советское литературоведение было мобилизовано для этой цели. И вот тут Мирский попал пальцем в небо. Он не сумел предвидеть, что этот вульгарный социологизм в СССР похерит и выбросит на свалку. Смена вех произошла именно на Пушкине, которого в столетие смерти провозгласили великим народным патриотическим поэтом.
Промашка марксиста?
Да ведь и не в марксизме даже было дело. Мирский явился в Советский Союз, вооруженный теориями Михаила Покровского. Ну вот хотя бы такой пример обращения белого мигранта на путь истинный. Мирский пишет о Достоевском, о том, что он поставил свой талант на службу реакции.
«Все, что было действительно сильного и действенного в реакционных идеологиях, всегда черпало свою силу в искажении и извращении революционных идей. Но в длинном ряде ренегатов и мародеров революции никто не делал своего дела с таким гигантским размахом, как Достоевский».
Ну ладно бы ренегат, это слово не столько оценивающее, как констатирующее, но мародер, цитируя Мирского дальше.
Ренегатский и провокаторский характер творчества Достоевского в полной мере проявился только в европейском масштабе. До недавнего времени во всех капиталистических странах Достоевский был самой действенной силой разложения и развращения близкой к революции мелкобуржуазной интеллигенции, которую он с несравненным мастерством умел своими художественными софизмами сманивать с прямых путей революции в извилистые и темные коридоры внутреннего опыта.
Поневоле задумаешься о собственных Мирского коридорах внутреннего опыта.
Борис Михайлович, а что писал Мирский до этого своего обращения в истинную марксистскую веру? Были у него, как вы любите говорить, зернистые мысли?
Это выражение «зернистые мысли», кстати, из того же Достоевского. Это у него Фома Апискин так говорит. Вот чем-то вроде незабвенного Фомы стал и Святополк Мирский, сменив вехи. Но до этого, года примерно до 28-го, он писал вполне здраво и внятно. И одну его статью можно назвать весьма интересной. Она называется «Веяние смерти в дореволюционной литературе». Уже из названия этой работы понятно, о чем в ней речь. Вся русская дореволюционная литература говорит и предвещает эту смерть. За одним интересным исключением – это Лев Толстой. Мирский выводит его из этого хоровода смерти. Переводим слова Михаила Ефимова из его книги о Мирском.
Мирский не случайно в начале «Веяния смерти» много говорит об онтологической чистоте Толстого, не затронутого смертью и историей, смертью в истории. Поздний Толстой – это сознательное и мучительное самообеднение, но именно оно – освобождение.
У Мирского еще один термин чрезвычайно выразительный появляется – «освобождающее обеднение». Вот это и есть Толстой с его антикультурным нигилизмом. В принципе, это правильно. Таким Толстой и был. И из этого импульса родилось его гениальное художество.
С главным его приемом остранения.
Ну, конечно. Толстой проникает за культурные маски, носимые современным цивилизованным человеком, и усматривает там за масками всякое. Вспомним, что остранение, главный толстовский прием, это переведение культурной символики в реальный вещественный план. Наташа Ростова не оперу слушает, а наблюдает за толстой певицей, которая была сначала в белом, а потом в голубом платье. И вот в реальной истории, в русской революции, то есть, Мирский усматривает это самое освобождающее объединение. Текстуально, я цитирую Мирского, освобождающее объединение в русской революции – это уничтожение мира, мебели и идей, среди которых уже нельзя жить, а единственное возможное – только разлагаться. Ну и дальше, важнейший тезис.
Но еще до революции тональность русской литературы начала меняться. Это изменение не было следствием революции, но скорее явлением параллельным ей. Подобно ей, оно было освобождающим объединением. В литературе оно связано с направлениями формализма, футуризма и акмеизма. Смысл всех трех был в ампутации духа, настолько охваченного гниением, что исцелить его было уже невозможно. Поэтому и поэзия Маяковского с ее презрением ко всем высшим ценностям, и нигилистический формализм Шкловского, и даже материализм Комсомола имеют свою целебную ценность, так как отсекают от нас зараженный член. Конечно, ни формализм, ни материализм положительной ценности не составляют. Но уже стало возможной и уже зародилась новая фаза русского духа. История не считается с хронологией, и фаза эта, которую для краткости назову «возрождением героического», началась до революции в творчестве Гумилева. В самой совершенной форме оно видно в творчестве лучших из молодых поэтов – Пастернака и Цветаевой, но в большей или меньшей мере оно выпирает из многих молодых писателей, работающих в России.
И вывод.
Пусть придут варвары, и шкловские, и комсомольцы – молодые варвары, лучше висячих корней, тепличных орхидей с ароматом, почти неотличимым от запаха гниения. Варвары выходят из одной кулисы, из другой молодые поэты, Пастернак и Цветаева, но еще и многие другие, из которых выпирает героическое.
И сейчас, Иван Никитич, я сделаю ответственное заявление. Именно что в этих словах Мирского, в этой его концепции, есть поинт. В сущности, это правильно. Вопрос в другом. Пошло ли развитие литературы в Советской России тем путем, который разглядел Мирский?
Постойте, Борис Михайлович, а что же правильного в этих словах, в этом утверждении комсомольского дикарства на месте прежней культуры? Да и можно ли за одну скобку ставить варваров и Цветаеву с Пастернаком? Что правильного вы находите в этой апологии варварства?
Тут нужно прежде всего понять, что Мирский имеет в виду не только положение культуры в Советском Союзе, но мировую культурную обстановку в целом. И он прав в том смысле, что в европейской культуре произошла резкая демократизация, нарушилась прежняя культурная иерархия. Это сделала мировая война 14-го года. Какая иерархия в окопах? Какая в окопах мебель? Соответственно, какие еще идеи возможны на таком фактическом фоне? Чем можно оправдать такой гигантский культурный срыв? Естественно, произошла инфляция идей, возник скепсис по отношению к самой культуре. Все стали равны всем. Война ведь была тотальной, велась всем народом и всеми народами, а не профессиональной армией, как прежде. И вот что еще первоначально значимо и важно. Так отнюдь не один святополк Мирский говорил, а многие. Я бы сказал, все.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы говорим о Дмитрии Петровиче Святополк-Мирском. Его биография вышла недавно в Москве в серии «Жизнь замечательных людей». Написал книгу историк культуры Михаил Ефимов.
Мирского, кстати, в его статьях мы находим чрезвычайно лестные отзывы о Гершензоне. Без подробностей, но нам сейчас ясно, что он имел в виду вот это оправдание культурного нигилизма, вот это варварство, пришедшее с революцией. У этих высококультурных людей была на уме одна ассоциация – Древний Рим и христианство. Мол, христиан тоже варварами считали, а вот как все к лучшему вышло. Вообще, то, о чем-то написали Мирский и Оренбург, почти без зазора ложилось на тогдашнее новое явление – фашизм. Только Оренбург, как положено скептику, ограничился сторонним ироническим наблюдением, а Мирский в это с головой кинулся. Но не в фашизм, так в коммунизм.
А в данном случае это не одно и то же?
Давайте, Иван Кич, не будем обольщаться параллелью. За это сейчас, по слухам, в России срок дают. Вот лучше приведем слова автора книги о Мирском Михаила Ефимова.
Физика и метафизика распада могут быть выражены в эстетически совершенных формах. Лучший из всех Блок с его уже не предчувствием, а прямо пророческим переживанием исторической смерти. Что же делали жильцы наверху в русской революции? Когда в лице Великой революции пришла историческая смерть петербургской России, люди верхнего этажа встретили ее как джаггернаута с восторгом ужаса и самоуничтожения. Самое гениальное выражение этого поклонения разрушающей силе – 12. Самое благородное – письма Гершензона в переписке из двух углов.
А что касается Пастернака и Цветаевой, так ведь тоже верно. Они очень отличались от предшествующей высоколобой поэзии, не меньше, чем Маяковский. И я еще одного поэта тут к месту бы вспомнил. Николая Тихонова, в начале 20-х годов, очень высоко стоявшего и ценившегося. Но он не удержался на высоте.
Рассказывают, что Шкловский, услышав выступление Тихонова со словословием Сталину, сказал: «Он будет жить, но петь больше не будет».
Да, но тогдашний Тихонов был хорош. «Я одержимый дикарь, я гул, скалой меловою повис балкон, к Тучковому мосту шхуну привел седой чудак Стивенсон».
Кстати, из опубликованной в наше время переписки Оренбурга видно, как он сам высоко ценил Тихонова, и стихи его, и прозу тогдашнюю. Сборник рассказов «Рискованный человек».
Но возвращаемся к Мирскому. Вспомнилось, как его эмигрантский друг и единомышленник Петр Сухинский сказал: «Если мне дадут на выбор Достоевский или комсомол, я, безусловно, выберу комсомол». Ну и еще одно категорическое высказывание самого Мирского приведу в той же тональности.
Хотя ни одно из произведений пролетарских писателей не находится на том же литературном уровне, что и лучшие произведения Пастернака, Бабеля или Маяковского, для любого, кто обладает чувством истории, очевидно, что пролетарии – живая сила, а все остальные – мертвые.
И вот такое в письме Горькому, который, как известно, ему помог вернуться в Советский Союз.
Окончательно наступило время, что вне генеральной линии ВКПБ и Коминтерна нет места для тех, кто не хочет быть врагом человечества и культуры. Нет ни человека, ни культуры вне коммунистической революции. Мне кажется, что среди честных и мыслящих интеллигентов и здесь, в Англии, убеждение это зреет. Борис Михайлович, я вот о чем хочу вас спросить. Вы упомянули Петра Сувчинского, а этот ближайший друг Мирского был одним из самых видных деятелей евразийства. Да ведь и сам Мирский был ему евразийству не чужд. Что бы вы сказали об этом?
Евразийство при своем появлении в эмиграции вызвало острый интерес. Даже Бердяев сказал, что это единственное живое движение, рожденное эмиграцией. Главная мысль была «приятие революции». Мол, с революции Россия отошла от навязанного ей Петром европейского пути на собственный, свой, органический. Незачем России подражать буржуазным демократиям. Ей органичен авторитаризм, сакрализация власти. В происшедшем есть только один минус – идеология нынешней русской, то есть большевистской власти. Вот эту настройку нужно сменить. Вместо марксизма – православное христианство, и все станет на свои места – и Россию на этом пути ожидает прекрасное будущее. А вот только они, евразийцы, никак не могли объяснить, каким это способом можно заставить нынешнюю власть сменить идеологию.
Да и если вспомнить дальнейшее, то даже частичная реабилитация церкви Сталином во время войны ничуть систему не изменила.
Равно как и нынешняя, чуть ли не засилье церкви. Властители крестят лоб, а воз и ныне там. опыт показал, чтобы власти в России быть и оставаться авторитарной, никакой идеологии ей не нужно. Имеет место голая фактичность силы. Динамика, если была, то исключительно в этом направлении. Отказе власти от идеологии. Как в свое время Константин Леонтьев призывал, властвовать нужно беззастенчиво. И вы знаете, Иван Кич, я бы не стал особенно задерживаться на этом эпизоде, на евразийстве Святополк Мирского. Это не структурообразующий пункт его судьбы. Он и сам говорил, я евразиец в четные годы, а в нечетные нет.
Мирский начал менять вехи, еще находясь в эмиграции. Это происходило у всех на глазах. Как отнеслись эмигранты к этому? Как комментировали они эскапады Мирского?
Комментарии густо пошли, когда Мирский начал издавать то ли журнал, то ли альманах «Версты». Вышло 3 номера, впрочем, весьма объемистых. Почему-то обозлило, что он печатал там советских поэтов – Пастернака, Сельвинского. Цветаева, само собой, печаталась в «Верстах» и тоже по-своему раздражала эмиграцию. Вот что, в частности, писала Зинаида Гиппиус.
Мирский таланта и даже эстетического чутья лишен. Однако страдает, если не славолюбием, то известнолюбием. Взамен таланта ему дана некая сообразительность и нюх к моменту. А так как база его – полнейший душевный нигилизм, то в выборе моментов и путей он ничем не стеснен, только бы подходящий и удобный. Эта разновидность в господине Святополке еще индивидуально размахровлена. Он облюбовал путь эстетического пробольшевизма, с его вывеской какой-то России, сам не имея ни к какой России ни малейшего отношения, ни малейшего о ней понятия и даже плохо владея русским языком.
Думаю, что о плохом русском языке Мирского Гиппиус зря сказала. Нормальный язык и никаких англицизмов. Но не за пробольшевизм же его ругать. Это уже вне оценки. Еще Ходосевич остро высказался. Он сказал, что Святополк Мирский зовет своих читателей в застенок.
Еще бы Ходосевичу в стороне остаться. Это ведь о нем Мирский сказал. Ходосевич – любимый поэт всех нелюбящих поэзию. Но оставим в стороне эмигрантских критиков, сами постараемся оценить казус Мирского. Что вы, Борис Михайлович, видите причиной столь эксцентричного поворота?
Это понять нельзя. Не белому же офицеру объяснять, что такое большевики и на что они способны. Логики в решении Мирского не было. А если нет логики, ищи психологию. Мне кажется, вне каких-либо подробностей, что Мирский, уходя к большевикам, от чего-то в себе отказаться хотел. Какой-то собственной коренной трансформации ждал. Но, повторяю, я не хочу уходить в подробности. Лучше приведу вот такую мысль автора книги о Мирском Михаила Ефимова. Он пишет, что Мирский примерял на себя судьбу Пушкина, почему и писал так много и с эмфазой о Пушкине. Вот автор цитирует ту статью о Пушкине.
Примиряться с действительностью Пушкин был большой охотник, но это примирение всегда отражалось в его творчестве пониженным тонусом жизнерадостности. Трагедия Пушкина в смысле содержания, как и всего его творчества последних лет, глубоко двусмысленны. Первый смысл в них обычно реакционный – кара за грехи гордой и чувственной юности. История сыграла с Пушкиным трагедию возмездия, гораздо менее двусмысленную. Гибель Пушкина была трагически неизбежным следствием его приспособленческого примирения с царизмом. Без лести подчинившийся Николаю, Пушкин вступил на путь от добровольной капитуляции, неизбежно приведшей его к невольным унижениям без числа и, наконец, к смерти как единственному выходу.
И сам Ефимов далее пишет.
Так о Пушкине не то что не принято, так невозможно, недопустимо. Проблема Пушкина – это на самом деле проблема Мирского. Мирский не отождествляет себя с Пушкиным творцом. Параллель была в другом, в насильственном примирении с силой, которая тебя и убьет. И за этим примирением неизбежно следует возмездие.
Получается, что это было на годы растянутое самоубийство. В 37-м Мирского натурально замели, в 39-м он умер на Колыме. А что мешало Мирскому жить в обличии корректного английского профессора-слависта? Обсуждать тебя ни к чему. Что тут скажешь? разве что не ходите, дети, в Африку гулять. Но как бы ни решился вопрос о Минском, книгу о нем Михаила Ефимова стоит прочесть. Если о тебе пишут такие книги, то все-таки жил ты не зря.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередную беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Биография Святополка Мирского, написанная Михаилом Ефимовым, вышла в Москве в серии «Жизнь замечательных людей». Программа «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу, но не отпускаем историка культуры Михаила Ефимова. Говорив о его книге, переходим к разговору с ним самим, о другом сочинении. Московское издательство «Аст» в редакции Елены Шубиной выпустило воспоминания Ирины Адоевцевой, книгу давно и хорошо известную, но на этот раз снабженную монументальным комментарием Олега Лекманова, в результате чего перед нами совершенно иной коленкор. Комментарий столь богат, что его вполне можно читать и без адоевского текста. Олег Лекманов – известный специалист по русской литературе первой половины XX века, автор биографий Осипа Мандельштама, Николая Олейникова, комментариев к «Алмазному венцу» Валентина Катаева, явно делал свою работу с удовольствием, не жалея историко-литературных и бытовых подробностей, что называется «растянул баян». Книга «Жизнь прошла, а молодость длится» несомненно станет рабочей для студента-филолога, аспиранта, историка литературы и просто для всякого культурного читателя. Да и удачная обложка издания с портретом Адоевцевой, работы Владимира Милошевского, девушка с огромным бантом, запоминается прочно. Поговорить о лекмановском труде, о воспоминаниях «На берегах Невы» и о мемуаристике вообще я пригласил историка культуры Михаила Ефимова. Беседовать мы решили не как филологи, но как заинтересованные и весьма субъективные читатели. Да ведь и сама мемуаристка не образец объективности. Поэтому книгу «На берегах Невы» я для себя называю «Мемуары с бантом». Что вам, Михаил Витальевич, в свое время хотелось узнать в мемуарах о Серебряном веке и вообще той эпохе?
Теперь, ретроспективно, 30 лет спустя, после того, как начался в Советском Союзе вот этот мемуарно-публикаторский вал, я бы сказал, что неважно, что хотелось узнать в мемуарах о Серебряном веке, лучше бы этого не знать. Я бы сказал так, из сегодняшнего дня. Почему? Потому что рискну предположить, что в очень многих случаях мемуары, вот эти самые давно написанные, но с большим опозданием явленные советско-российскому читателю мемуары, они заслонили для многих из нас, собственно, ту литературу, те тексты, то творчество, на материале которого все эти мемуары и писались. То есть вместо, если у нас сегодня разговор об Адоевцеве, то уместно сказать именно в таком ключе, вместо поэзии Николая Гумилева у нас появились в большом количестве мемуары Николая Степановича Гумилева. Мемуары, как известно, всегда нашпигованы, фаршированы цитатами, то длинными, то короткими, ну, из творчества, из стихов того или иного поэта. И, как мне кажется, случилась такая вещь, и я бы хотел ошибиться в этом, но мне представляется, что она все-таки случилась, что творчество Гумилева, оно так и осталось уделом филологов. И хорошо, что филологи этим занимаются, и это правильно, и это необходимо. А в массово-интеллигентском восприятии Гумилев остался персонажем мемуаров, очень интересных, захватывающих. Но это не поэт, это не поэт и его поэзия, это человек из чьих-то мемуаров. И преодолеть это, мне кажется, не получилось. И поэтому мне кажется, что мемуары должны бы быть отдельно, а творчество отдельно. Но это сложно, при том, что мемуары историко-литературно совершенно необходимый для всех нас инструмент. Конечно, материал, инструменты у нас должны быть собственными.
Но, Михаил Витальевич, мне как-то очень трудно согласиться прямо сразу с несколькими тезисами, положениями, которые вы высказали. Ну, во-первых, почему это вы, филолог по образованию, себя ассоциируете с советским массовым читателем конца 80-х годов, который познакомился с этими книжками? Но ведь с этими книжками, я уж не говорю о вот этой самой возвращенной литературе, об Ирине Адоевцевой, героине нашего сегодняшнего разговора, которая была опубликована впервые в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но ведь литература о Серебряном веке и даже уже воспоминания, мемуары о Серебряном веке начали появляться бог знает когда, уже в 20-е годы. Конечно, я не говорю о привозимых тогда из Берлина книжках или там из Риги какой-нибудь, хотя и петербургские зимы Георгия Иванова образца 28-го года попадали в Москву и в Ленинград уже тогда. Библиофилы это вспоминают. Но я не знаю, ну, скажем, воспоминания Андрея Белого, все три тома, с конца 20-х до первой половины 30-х годов издававшиеся, но это же была настольная книга у всех, кто вообще хоть чем-то интересовался.
Иван Никитич, простите, вы задали мне вопрос такого личного свойства, и я, пользуюсь этим, перейду на личности. Иван Никитич, простите, не надо равнять всех по себе. Ваш круг в вашем городе, в ваше время, да. Но вообще есть не только ваш круг и ваш родной город Ленинград. Вся остальная жаждущая читательская публика, все это было абсолютно по-другому. И никаких трехтомников Андрея Белого, и никаких петербургских зим, ни в какие 50-е, 60-е, 70-е и начало 80-х годов, конечно, не было. Всякий привозной там издат и всякий ксерокопированный там издат и приходящий в сам издат тутошний, все это, конечно, никакого отношения к массовому читателю не имело. Мемуаристика пришла массовому читателю только в конце 80-х. Безусловно, так. И я рискну предположить, что между трехтомными воспоминаниями Андрея Белого, блестяще подготовленными и изданными Александром Васильевичем Лавровым, и мемуарами Ирины Адоевцевой, конечно же, к финишу пришла и заняла все первые три места Ирина Адоевцева со своими мемуарами. Книжек два, а место заняла все три. И никакой Белый ей в подметке не годился по части вот этого читательского энтузиазма. Может быть, кстати, у Адоевцевой есть конкурент, довольно неожиданный. На берегах Невы, я думаю, достойно могут бежать одну дистанцию вместе с петербургскими зимами. И опять же, я подозреваю, что Адоевцева и у мужа своего, Георгия Владимировича Иванова, приз отберет. Именно потому, что это та самая мемуаристика, которая делает, ну, вероятно, очень важную вещь. Вопрос, как к этой важной вещи относиться. Адоевцева делает, создает иллюзию, что те люди, с которыми она была, общалась, находилась в этом радостном симпозионе, что это не только ее круг, но это и читательский круг. Вот это то, чего, кстати, петербургские зимы Георгия Иванова при всем своем мастерстве и подлинном блеске никак не вызывает.
Ну, тут мы можем с вами, конечно, полемизировать и играть в этот пинг-понг, такой уже личный, что было кому известно, но обвинение, которое вы мне бросили, я хочу сразу отмести. В моем круге, вот в моем, ни петербургские зимы, ни Адоевцева, ни Андрей Белый известны не были. Это я, юношей, стремился попасть в те круги, где эти авторы были. Я что-то слышал, ветер что-то напел, и я стремился туда, где можно было это почитать. А вот в моей семье и в окружении моей семьи об этих книгах не говорили. Взрослые не говорили. У меня было впечатление, что они их не читали. Наверное, нужно сделать поправку на то, что окружение моего отца, это было, ну, такое естественно-научное и технически научное окружение. Это не были филологи, это не были историки литературы. Может быть, потому и не говорили. Но потом выяснилось, что у папиных знакомых трехтомник Андрея Белого «Воспоминаний» стоит на полке, и можно было взять. И я именно у них и взял, и читал. Но слишком поздно. У моих родителей этого не было. Обвинения отметаю. Надо было к этому стремиться. А вот, конечно, с тиражностью тут не поспоришь. Конец 80-х годов сделал это массово. Но, Михаил Витальевич, позвольте второе возражение, имеющее отношение непосредственно к тому, что вы сказали. Вы сказали о том, что литературу, стихи, скажем, не читают, а мемуаристику предпочитают этим стихам. Но разве это не естественно? Стихи потеряли свою магию. Они перестали быть понятны в том смысле, в котором вообще душе понятна литература и понятна стихотворная поэтическая мелодия. Блок говорил, что свои стихи перестал понимать в 21-м году, те, которые писал еще 10 годами ранее. Что говорить о нас? Умерли, к сожалению, те эстетики, те поэтики и то очарование, которое было в стихах начала 20 века. За исключением, скажем, акмеистов. Никто никогда не переставал читать Ахматову. Ахматова – культовая фигура. Никто никогда не переставал читать Мандельштама, хотя его очень трудно было достать. Никто никогда не переставал читать Гумилева. Гумилев из-под полы продавался все советские годы. И на черном рынке, и так, и с рук, и перепечатывался на машинке. Первое мое знакомство с Гумилевым – это было кем-то из семьи или из друзей семьи, перепечатанное на машинке «Огненный столб». На маленьких страничках. Гумилев жил в народе, о чем вы говорите? Нет, забыты символисты, особенно забыта проза. Но стихи акмеистов живы были всегда. Так что мемуаристика соперничала вот с этой поэзией.
Иван Никитич, простите, ваш мемуар отменный, мемуар о мемуарах. Но тут нужно сказать, что и это тоже было и прошло. Я бы сказал резкую вещь. Никому больше ныне массово не нужны и акмеисты тоже. Вот никто уже не будет бегать, стремиться, алкать стихов Мандельштама, Гумилева, Ахматовой. Открыл интернет, ешь, пей, не хочешь, не ешь, не пей. То есть сами эти стихи, я согласен с вашим утверждением, да, что стихи потеряли ту тайну, которая у них всегда была в России, по крайней мере. Вопрос, тайна ли это или поэтика дефицита, это уже другая история. Стихов не надо, а мемуары про поэтов все еще живут, все еще имеют читателя. Вот мой посыл.
А разве это не естественно вообще для всех мировых культур? Разве книжки о Шекспире не интереснее пьес Шекспира, вот если положа руку на сердце? Ну, за исключением Ромео и Джульетты и Гамлета, скажем. Ну, для кого-то еще Макбета. Жизнь Данте интереснее, чем, извините, рай. Рай скучно читать. Я его читаю по какой-то, не знаю, культурной обязанности, что ли, ложной, может быть. Но жизнь Данте – вещь интересная. Это происходит со всеми. Не картинки смотреть интересно, а читать скабрёзности о художниках. Вот что я хочу сказать.
Да, тут мы, конечно, должны вспомнить Пушкина, который писал про дневники Байрона, да?
Да.
Вот в том-то и дело, что Байрон на судне нам интересен, потому что он Байрон. Но нам нужен не Байрон только с Манфредом. Нам нужен Манфред на судне с цитатками из Манфреда. Целиком Манфреда мы не потянем.
Совершенно верно. И давайте перестанем притворяться, что мы этим возмущены. Вот так устроен народ.
Так мир устроен. Да. Человек слаб. Да. Человек плох и слаб.
Да.
Байрон один, а суден много.
Да.
И читателей много.
Целая флотилия суден.
Да.
На
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мемуары с бантом». Комментированные воспоминания Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» выпущены московским издательством «Аст» в редакции Елены Шубиной. Книгу подготовил Олег Лекманов. Мой собеседник Михаил Ефимов. Давайте вернемся к Адоевцевой.
Давайте, все-таки у нас разговор о ней.
Совершенно верно. Вот вам, персонально вам, что дали воспоминания Адоевцевой? Что-то в понимании Серебряного века, что-то в воздухе, что-то в этом ветре, который тогда дул. Эти воспоминания приоткрыли?
Вы знаете, Иван Никитич, да, они мне что-то приоткрыли. Они мне что-то приоткрыли не то. Они не приоткрыли мне кулису. То есть никакого вот этого тайного ящичка там не было. То есть хотелось, конечно. Дело в том, что мемуары Адоевцевой я читал впервые, уже зная о том, что у Анны Андреевны Ахматовой Адоевцева со своими мемуарами вызывала устойчивую аллергию. И в некотором роде мое чтение Адоевцевой было совершенно неверным. Я читал это не для того, чтобы самому что-то увидеть. Я читал это с попыткой проекции на реакцию Ахматовой. И, как мы понимаем, это абсолютно провальный вариант. Читать Адоевцеву через ахматовские очки – это дело для Ахматовой. И только. Что мне дало чтение воспоминаний Адоевцевой? Очков было на самом деле две пары. Одни очки – это были вот условные ахматовские очки, а другие – мне было очень интересно понять, кто же такая жена Георгия Иванова.
Ага, значит, вы уже знали, что она жена Георгия Иванова?
Я уже знал, что она жена Георгия Иванова. Ну, кто такая Адоевцева? А непонятно, кто такая Адоевцева. То есть из мемуаров следовала простая справка. Был бант, был Петроград, был Гумилев. Она была собеседником на Перу с бантом. Все прошло, она была наивна. Она никогда не забудет этих людей. Она никогда не забудет эти стихи. Она никогда не забудет этот петроградский воздух. Это все погибло, и это все жило. И поэтому над всем развивается вот эта холстина с главной цитатой из Адоевцевой. «Жизнь прошла, молодость длится». То, что было в мемуарах о Гумилеве, о Лозинском, в Андрее Белом, нет, это не поменяло картинки, это не создало какого-то нового измерения. Но вот этот главный второй вопрос, да, кроме ахматовской оптики, что такое Адоевцева как жена Георгия Иванова, этот вопрос так и остался после этой книги без ответа.
А вот к какому жанру вы отнесли бы эту книгу? Теперь перед нами, собственно говоря, повод для нашего разговора – это выход потрясающе толстого тома в издательстве АСТ, в редакции Елены Шубиной. Том, прокомментированный Олегом Лекмановым, известным специалистом по Серебряному веку. Половина книги – это мемуары Ирины Адоевцевой «На берегах Невы», половина книги – это комментарий Олега Андрошановича Лекманова. К какому жанру, имея в виду комментарии Лекманова, к какому жанру следует теперь отнести воспоминания Адоевцевой? Это что, такие неточные мемуары, требующие огромного комментария? Или это роман, художественный роман, по канве каких-то событий, встреч и впечатлений тех лет?
Если я правильно понял стратегию Олега Андрошановича, он подошел всерьез и очень основательно к книге Адоевцевой именно как к мемуарам. И, как у всяких мемуаров, есть некий подтекст и текст реального материала. На чем основано это утверждение, эта цитата, проверяемо ли. Ну, в общем, нормальная историко-литературная работа. Очень хорошо сделана. Но я-то при этом воспринимаю книгу Адоевцевой как раз во втором вашем предложенном варианте. То есть это некое художественное построение. То есть любой мемуар, любой текст, конечно, он построен. Но, как мне представляется, Адоевцева писала действительно роман, загримированный под мемуар. несмотря на то, что современники Адоевцевы в 60-е годы, когда стали появляться еще только первые главы в периодике будущей книги «На берегах Невы», они, конечно, смотрели на это как на мемуары. Но это 60-е годы и тогдашние зарубежные русские. Сейчас на довольно приличном расстоянии временном я бы сказал, что мемуарная документальная часть вторична, а вот это романное построение, оно начинает играть какой-то первый инструмент. Не скажу, что скрипку, да, но она вышла вперед.
А чтение Адоевцевой, оно не вызывает ли у вас, как у читателя, желание что-то ей противопоставить? Вот если этот яд, выпускаемый ею, яд художественности, яд зрительности, пересматривая, перелистывая теперь вот в этом новом издании «На берегах Невы», я поймал себя на том, что есть ощущение своего присутствия там. Уж очень действует эта прямая речь, эти описания. Повернулся, моргнул, закурил, отвернулся, пошаркал куда-то ногами и так далее, и так далее. Создается все-таки, создается, даже когда упираешься против твоей воли, создается ощущение некоторого присутствия. И мне, как читателю, хочется какой-то антидот принять, какое-то противоядие отыскать этому, потому что уж очень вольно, уж очень раздражает эта прямая речь на сотнях страниц. Словом, все то, чего не бывает в жизни. Это все понятно. Тем более, что Олег Андершанович Ликманов в своих комментариях блестяще показал, как Адоевцева запросто врет, как она в других вариантах, то в журнале, то в газете, когда она печатала свои мемуары до книги, как она переставляла фразы, меняла речь, текст и так далее. То есть никакой у нее великолепной памяти не было. Она придумывала художественность заново. Совершенно другой рисунок, ткала. Так вот.
Иван Никитич, подождите, я вас прерву. Она и должна была это придумать. Кем бы она была, если бы она не смогла придумать сюжет? Ну, если бы она не смогла придумать сюжет о себе, она его придумала.
Конечно, конечно. Я это к тому, что, конечно, художественный роман, конечно, безусловно, по материалам реально вспомненного, прочитанного, а там масса была ею прочитана, и это очень заметно, откорректировано, она местами ссылается. Всю библиотеку мемуаристики о Серебряном веке, плюс примечания, собрание сочинений Гумилева, которое к тому времени начало выходить в Америке под редакцией Струва и Филиппова, всюду она залезает, все она проверяет, литературоведческие книжки прочитала, Оцупа и так далее, и так далее. Так вот, хочется ли вам, извините, все о себе, хочется ли вам какого-то противоядия после книги Адоевцевой? Я не скажу, какое я использую. Вот интересно, мы совпадем или нет?
Иван Никитич, у вас такая провокаторская функция, но я попробую не поддаться. То есть, если мы говорим о противоядиях, неизбежным образом мы исходим из того, что мемуары Адоевцевой, книга Адоевцевой – это яд.
Я исхожу из этого. Но такая бывает сладкая отрава.
Ну, сладкая, кислая, все отрава, да?
Да.
Я не буду гадать, совпадем ли мы с вами, потому что я не уверен, что это яд, после которого нужно срочно принимать противоядие. Я бы сказал так. Адоевцева, если она и изготавливала отраву и разливала ее в мелкие емкости, она сама создала к этому яду противоядие. Это та ее поздняя поэзия, которую никто не брал и не берет, никто не читал и не читает, и, кажется, читать не будет. И это та самая поздняя поэзия Адоевцевой, о которой умирающий Георгий Иванов, муж Адоевцевой, писал ведь какие-то совершенно поразительные вещи близким себе людям. Он писал об этом и Владимиру Маркову, и совсем старому Маковскому, и еще не старому Роману Гулю. Он писал, что на моих глазах эта женщина, которую я знаю 30 лет, вдруг взяла и сделала что-то несусветное. Она вымахала в большого, трудного, настоящего, крепкого поэта, за один стих которой я отдам 20 своих. И Иванов пишет: «Я надеюсь, вы не предполагаете, что я это говорю как муж, что это мужнины комплименты жене». мне кажется, что Водоевцевой этот антидот, он есть в ней самой. Это ее стихи. Я не уверен, что это ее проза. Я бы сказал, что если этого поискать, то в ее стихах. И, к слову сказать, очень часто действует правило. К сожалению, это правило все еще действует. Чем короче, тем лучше. Поэтому, быть может, из лучшего, короткого, поздней Адоевцевой можно вспомнить сегодня вот такое. 5 строчек. Ненароком, скоком боком, по прямой и по кривой, время катится назад в Петербург и в летний сад. Это же про то же самое, про что на берегах Невы, но оно сильнее действует. И оно действует, мне кажется, на какие-то глубинные нервы, а не на что-то такое поверхностно-читательское, эмоциональное. И еще бы хотел сказать по поводу ядов и противоядий и коротким стихам. 71-й год. Георгий Адамович, совсем старый. Адамович пишет коротенький мадригал Ирине Адоевцевой. «Ночами молодость мне помнится, не спится. 3-й час. И странно в горестной бессоннице я думаю о вас. Хочу послать я розы вам. Все радость, горя нет. Живете вы в тумане розовом, как 18 лет». У Адамовича, кстати, действует правило не только «чем короче, тем лучше», но и «чем позднее, тем лучше». И, быть может, у Адоевцевой оно действует тоже. Но любопытен еще комментарий, автокомментарий Адамовича к этому мадригалу. Он отправил этот мадригал Адоевцевой в письме и в этом же письме написал: «Это, конечно, не бог весть что, но от лучших чувств. И правда, я ночью в Ницце думал о вас, как все у вас случилось в прошлом и настоящем. Если надо объяснять, то не надо объяснять, а тут и объяснять нечего. Я шлю вам всякие пожелания и очень хотел бы знать, что у вас все хорошо. Как не счастливцев, говорит счастливцеву, ты да я, кто же еще? Это во всех смыслах». Конец цитаты из Адамовича. И тут есть такой вопрос, который он адресован всем нам нынешним. Вот это адамовичевское, как всегда использованное, любимое им слово «гиппиус», которое на самом деле не гиппиус, да, а Григорий Ландау. Нет, это, кстати, все-таки гиппиус. Если надо объяснять, то не надо объяснять. А тут и объяснять нечего. И то, что мы сегодня вспоминаем и говорим о мемуарах Адоевцевой, и для нас актуальна проблема вранье, сознательное, бессознательное, искажение, корректная цитация, некорректная, для нас это важно. А вот для умирающего Адамовича нет. А тут и объяснять нечего. У нас нету ключика к этому. И поэтому мы все время ищем паллиативы. Мы обречены их искать. Только мы должны знать, что мы их не найдем. Мы настоящих ключей к этому не найдем. Они потеряны, они утрачены. Это действительно исчезнувший мир.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». О комментированных воспоминаниях Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» мы беседовали с историком культуры Михаилом Ефимовым. Книга выпущена московским издательством «Аст» в редакции Елены Шубиной. Издание подготовил Олег Ликманов. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей. такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.